Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме, где воцарился император Луций. Элий Аврелий Комод. Комод – это когномен, то есть кличка. Последнее имя римлянина. В данном случае оно означало просто «здоровый». Коммодус – это «здоровый». Большой, сильный, крепкий, ну, потому что он в самом деле был крупный, сильный, крепкий человек. И это была серьезная противоположность собственному отцу Марку Аврелию. Потому что Комод не отличался выдающимся образованием и склонностью к философии. Хотя, безусловно, как представитель высшей аристократии, не был необразован, это было просто невозможно, тем более сын императора, с ним, конечно, занимались учителя, бабки, мамки, няньки, он хорошо говорил на греческом, я уверен, умел читать и писать на греческом, то есть человек имел, прямо скажем, образование очень сильно отличное от нуля, но он не имел той склонности к культуре и той скромности, которая проистекала из последовательного следования философии стоиков, какую имел Марк Аврелий. И вот он, назначенный соправителем еще в 177 году, а назван-то он был в честь Луция Вера, соправителя, первого соправителя Марка Аврелия. И вот теперь в 177 году, через несколько лет после смерти самого Вера, он делается тоже соправителем. То есть он 3 года как минимум мог почерпнуть мудрость управления большой империей, стиль поведения, при котором можно было бы почерпнуть такого рода полезные сведения, но ничего подобного. Как только от чумы умирает Марк Аврелий, Комод, будем называть его для краткости именно так, Комод немедленно сворачивает всю, или по крайней мере почти всю политику, которую последовательно проводил его отец. Ему не хотелось войны, ему не хотелось каких-то серьезных политических занятий, а у него была главная цель. Он хотел прославиться как Геркулес. То есть он хотел прославиться как спортсмен, атлет и богатырь в первую очередь. Причем, насколько он это понимал. В частности, у него были амбиции стать величайшим бойцом-гладиатором в истории. Вы понимаете, что даже для обычного гражданина, тем более из хорошей семьи, появление на гладиаторской арене было чудовищным понижением в общественных глазах. То есть это был урон чести, это было попросту неприлично. Гладиатор – это не спортсмен в нашем смысле слова. Гладиатор – это что-то наподобие падшей женщины. Конечно, не вполне так, но смысл такой. И вот император задумал выйти на арену в качестве гладиатора. Чего себе, повторюсь, даже простые римляне не могли позволить. Позор, потому что ужасный. И стыд на самого гражданина и весь род. Но тем не менее, чтобы исполнить задуманное, Комод возвращается, спешно возвращается в Рим, а чтобы вернуться в Рим, что нужно сделать? А на любых условиях заключить мир с маркоманами, квадами, сарматами, чтобы просто войны больше не было. И он соглашается на мир на любых условиях, и в первую очередь на условиях выплатданий регулярных, для чего нужны были деньги. И вот как только Комод возвращается в столицу, он полностью уходит в развлечение, передоверив ведение дел своему любимцу, префекту Претория Перениссу, который, ну, посмотрев, что император-то в общем-то ничем и не занят, ну, в самом деле, кроме спортивных состязаний, гладиаторских боев, пиров, развлечений с противоположным полом, в общем-то ничем и не занимался. А всем занимался, вроде бы занимался, префект Претория Перенис. И он стал довольно быстро, как это мягко написано в некоторых книжках, позволять себе служебные злоупотребления. Если говорить по-простому, в Риме началось повальное воровство и взяточничество, потому что через Рим проходили просто гигантские средства со всей империи. которые вот теперь распределял какой-то префект Претория, конечно, оставляя массу средств в свою пользу, в пользу своих родственников и друзей. Что, конечно, не могло не быть замеченным окружающими, и было замеченным. Императору постоянно жаловались. Императору было абсолютно все равно, что делает его любимчик. Он был доволен его работой до тех пор, пока эта работа позволяла ему минимум времени посвящать имперским делам. Преступление временщика и тотальная, показная бездеятельность императора, а также его деятельность в виде гладиатора, что оскорбляло империю, попросту оскорбляло империю всех ее жителей. Вот все это не могло не вызвать крайнего недовольства знати. И вот в 183 году против Коммода составили первый заговор, который возглавила всего лишь его сестра Люцилла. Предполагалось, что Коммода убьют и заменят мужем одной из его сестер. Ну, скорее всего, мужем Люциллы. Однако заговор был раскрыт. И Коммод, перепугавшись того, что с ним могло вот-вот случиться, предпринимает очень жестокие репрессии, убивая массу сенаторов. Но его с тех пор отношения Коммода и Сената стали невероятно враждебными. То есть, если раньше Коммод к Сенату относился просто свысока, имея в виду, что император он, а вот все эти напыщенные балаболы в белых тогах с пурпурными каймами ему не очень-то и нужны, то теперь они все оказались его враги или потенциальные враги. Все, с тех пор больше не было мира между Сенатом и императором. В 185 году недовольство углубилось, взбунтовались даже преторианцы, потому что они своего префекта Претория выносить больше не могли. Он начал их ставить, кроме некоторых выдающихся любимчиков или родственников, в совершенно невыносимое материальное положение. Ну и требование было ровно одно – выдать на расправу Перениссу, префекта Претория. Ну, император, подумав, отдал Перениссу на расправу восставшим. Они его убили. А на место Перениссы, ну, кто бы мог встать? Ну, неужели сам Коммод? А когда бы ему заниматься главными делами по применению по назначению невиданных попавших ему в руки богатств? То есть, на развлечения, пьянки, гладиаторские бои, устроение игр. Нет, конечно, нужен был новый временщик. И им стал некий Клеандр. О, Клеандр – это было новое слово, прямо скажем, в управлении империей. Как бы это сказали, наверное, латиняне – ступор мунди, то есть удивление миру, потому что Клеандр был рабом из Фригии, которого продали в рабство где-то около 181 года нашей эры. Он оказался рабом при дворе, Коммод сделал его вольноотпущенником, то есть подарил ему свободу, а потом сделал префектом Претория вместо только что убитого Перениссы, то есть вместо хоть какого-то военного профессионала он поставил Клеандра, недавнего раба. Ну, а Клеандр, оказавшись на таких высотах, сам назначал консулов, распоряжался римской казной. Ну, вы понимаете, человек, который вот всего несколько лет назад был рабом из Фригии, по-моему, блестящая карьера и отличный кадровый выбор. Коммод, чтобы Клеандра сразу не подняли на мечи, увеличил жалование преторианцам и устроил роскошные игры и богатые раздачи римской толпе. Все это не могло не истощать даже огромную римскую казну. Ну и Коммод прибег к старому испытанному средству – к конфискациям имущества знати. Это положение спасти не могло. Потому что, во-первых, растраты были настолько огромные, и усугублялись они чудовищной коррупцией и воровством на всех буквально уровнях, почувствовавших, что так никто ж больше не следит. Контрольные органы отсутствуют. Вот кураторы провинции, которые по совершенно верному предположению должны были обуздывать воровство и коррупцию и прочие злоупотребления на местах, стали главными злоупотребляльщиками, потому что над ними-то власть надзирала только из Рима, а в Риме вдруг власть стала абсолютно все равно. И это привело к быстрому истощению казны. И не могло не привести. А значит, вот прямо вслед за этим, нет казны, невозможно закупать хлеб для неработающих пролетариев миллионного к тому времени уже Рима. Начинается голод. И это голодающее население Рима начинает добывать пропитание так, как может. То есть, методом прямых преступлений, воровства, ограблений и прочее. В 189 году в городе вспыхивает голодный бунт. Причем восставшие точно знают, кто виноват. Не подумайте, что Комод. Клеандр виноват временщик, который занял место подле императора, распускает его, развращает его и не пропускает ни единого правдивого слуха о том, что реально происходит во вверенной ему империи. И толпа буквально сметает преторианские заслоны и требует Клеандра на расправу. Для того, чтобы как-то сгладить общее неприятное впечатление, Комод бросил Клеандра толпе, ему отрубили голову, разорвали тело на куски и выбросили в Тибр. Однако, не только одним Римом в то время славна была империя. В разных частях начинаются волнения. Вот в Галлии, например, беглые рабы и дезертиры организовались в крупный отряд. Выбрали себе начальника Матерна, которые громили тюрьмы, освобождали заключенных. Ну, то есть, такое новое издание восстания Спартака, только в Галлии, а не в Италии. Им удалось даже несколько городов захватить. Только прибытие мощных легионных формирований подавило восстание. Но сам Матерн попытался пробраться в Рим и убить императора. Однако его по дороге поймали и убили самого. Брожение в массах не позволяло нормально вести дела и извлекать прибыли из собственных поместий, ну, как минимум, от торговли, потому что торговля подразумевает спокойные дороги в провинциях. А это сразу вызвало недовольство знати. И складывается очередной заговор против Коммода, уже куда более серьезный. Просто потому, что занимаются им куда более серьезные люди, уже видевшие, что произошло с предыдущими заговорщиками и чем заканчивались предыдущие способы привести императора в чувство. Он заменял одного временщика просто на другим. 1 января 193 года Комод готовился праздновать свое вступление на пост консула. И у него родилась прекрасная идея появиться в Сенате в гладиаторском облачении. Ну, то есть, считайте, по нашим меркам, как если бы президент пришел на собственную инаугурацию голым перед телекамеры телеканалов со всего мира. И это был спусковой крючок, потому что новый префект Претория, на этот раз приличный человек, Квинт Эмилий Лет, любовница императора Марция и управляющий дворцом, управляющий делами императора фактически, тоже вольноотпущенник, грек Эклект, решили, что вот этого допускать нельзя. Потому что избрание, назначение, по сути дела, консулом вот в таком виде, это будет пощечина всему Риму, и, не дай бог, какое-нибудь новое восстание начнется. Они решили не допустить этого. Подключили к заговору городского префекта Петринакса. Ну и Марция, которая имела доступ в спальню к Комоду, напоила его отравленным вином, а он не умер, потому что в самом деле человек был невероятной физической крепости. Но умереть-то он не умер, но, однако, чувствовал себя плохо, не мог шевелиться, и тогда пригласили атлета Нарцисса, с которым Комод упражнялся в борьбе вольной, и он его задушил, пока император не пришел в себя. Это произошло буквально за день до запланированного позорища, который должен был организовать император, то есть 31 декабря. Сенат одобрил поступок, немедленно объявил Комода врагом Отечества, ну а тело отдали толпе, которая, как положено, крюками протащила его по улицам и выбросила в Тибр. Имя собрались стереть со всех сооружений, однако не успели. Почему? Да, ровно потому, что вскоре на троне утвердился новый император Септимий Север, который тоже имел не самые простые отношения с Сенатом. Он, во-первых, запретил стирать имена Коммода со всех мест, где они были написаны, и откуда их не успели сбить. Сразу скажу, что имен Коммода осталось довольно много, мы их до сих пор видим. Он тайно приказал похоронить тело Коммода в усыпальнице Адриана, самого Адриана. Самого Коммода причислил к рангу богов, постановил праздновать его день рождения. Нарцисса, ну, собственно говоря, того самого раба, с которым он боролся обычно, атлета, скормили львам заживо на глазах у изумленной публики. Это все объяснялось тем, что Септимий Север пытается показать неприкосновенность законной имперской власти. Ну, это история будущего. Пока же со свержением и убийством Коммода закончился период династии Антонинов. И на Коммоде заканчивается период правления пяти хороших принципсов или пяти добрых императоров. Почему так получилось? Вот вроде бы стояла крепко Римская империя. Тем более, подряд правило несколько очень толковых людей, которые сильно укрепили ее со всех сторон, и в военном смысле, и в экономическом, и внутриполитическом. И вот всего один дурак, который оказался на троне, и все буквально пошло прахом так, что вот уж вот еще чуть-чуть и треснет само здание империи. Почему так получается? Неужели роль личности в истории против того, что я обычно говорю, настолько сильна? Нужно сказать несколько слов об этом в заключении нашего разговора, потому что Коммод – личность очень неприятная, но предельно показательная. Во-первых, Римская империя стояла далеко не так крепко, как могло бы показаться, потому что внутренние ее противоречия могли скрадываться исключительно толковым управлением, на которое не все способны. Вот Марк Аврелий был способен, да, и у него даже соправитель был, прямо скажем, далеко не дурак, Луций Вер. Умелой политикой эти противоречия складывались до поры до времени. Но самое главное, то, о чем я говорил в конце беседы о Марке Аврелии, это рост обнищания и обеднение населения. Да, слегка выправившееся положение рабов, но все равно бесправное положение рабов. И одновременный перевод части рабов на пекулей. Разорившиеся арендаторы превращаются в колоннов, подрывая таким образом саму экономику Римской империи. Пока еще не в глобальном смысле, но уже начиная ее подрывать. Что вообще никак не отменяет противоречий между богатейшей и очень небольшой прослойкой аристократии высшего купечества, высших ремесленников, богатых крестьян, редчайших богатых крестьян, и остальной массой. Где горожане уже просто начинают сплачиваться с рабами, почему-то просто потому, что у них, они в одном положении, раб бесправный, и у него ничего нет. И горожанин ничего не имеет, хотя он имеет массу прав. Как это говорилось, ты имеешь право есть золотого блюда, если оно у тебя имеется. Ну, у тебя же право-то есть кушать золотого блюда, правильно? Правильно. Но так выходит, что правом этим ты не всегда можешь воспользоваться, потому что нет у тебя, скорее всего, блюда из золота. И вот эти противоречия, вот они подтачивали мощь империи. И это не Коммод что-то развалил, это Марк Аврелий и, например, Адриан или Антонин Пий могли что-то сцементировать, потому что они толковые правители. А вот Коммод – это нормальная ситуация в это время. Что как только оказывается недоровитый человек, который еще, ко всему прочему, и управлять ничем не хочет, проявляется вот такое. Здание империи к тому времени было уже очень непрочно, несмотря на то, что второй век нашей эры – это высший расцвет военной мощи, богатства и культуры данной империи. Но и военная мощь, и богатство, и культура оплачивалась бесправным, ужасно угнетенным положением примерно 90% населения всей страны. Как говорил еще Никола Макиавелли, лучше из крепостей не быть ненавистным своему народу. чего римская верхушка к тому времени сделать уже не могла. Она слишком далеко зашла по пути безостановочно усиливающегося имущественного расслоения. И коммот стал всего лишь симптомом того, что с империей будет дальше. Но заметьте, запас прочности, заложенный в фундамент и стены, а также несущие балки империи, был настолько огромен, что при Коммоде, даже если бы он правил в 3 раза дольше, чем он правил, не смогли бы ни потратить всех богатств, ни подорвать по-настоящему военные силы, ни уничтожить целостность империи. Потому что пока еще ее скрепляли те самые центростремительные силы, которые когда-то испаяли маленькую римскую республику в огромную империю евразийского значения с населением, внимание, в 75-77 миллионов человек. Исполинские цифры для античности, да и средних веков тоже. Это экономические связи. Экономические связи, которые объективно диктовали выгоду совместного использования средиземноморских транзитных торговых путей, в которые сходились все евразийские торговые пути, куда замыкалась в том числе и западноевропейская торговля, начиная с Балтики и Северного моря, заканчивая Атлантическим побережьем, Испании и опять Средиземным морем. Вот пока это все эксплуатировать вместе, оставаясь в единой державе, было настолько выгодно, что даже негодяй и дурак, оказавшийся в главе уже далеко не самой прочной империи, позволяло империи выжить и существовать дальше. Но вот как она существовала дальше с Септимия Севера и при других императорах, мы поговорим в следующий раз. Продолжаем исследовать историю античности. Оставайтесь с нами.